Елена.
Ну, полностью.
Главное.
Азис.
Самое начало.
Очень приятно.
Азис, Елена.
Да, очень приятно.
Очень приятно.
Хорошо. Так. Значит, начало. Несколько вводных слов, о которых я вам уже, в принципе, говорила. Может быть, немножко по-другому это было произнесено в прошлом году. Но прошел уже год. Скорее всего, вы это забыли. Поэтому я некоторые моменты напомню. Итак, терминология, которая у нас как бы должна, которой вы должны очень хорошо владеть. Такие понятия, как чтец, причетник, клирос, клир, лик. Что такое, кто такой чтец?
Который читает.
На клиросе.
Который читает на клиросе. Что такое клирос?
Там, где поют.
Там, где читает чтец.
Хорошо. А кто, клирос, вот, допустим, у нас поют на сцене, там, в театре, где-то еще, это там клирос?
Нет.
Кафедра, храме.
Ну, не кафедра. Совершенно верно, Людмила. Значит, скорее всего, клирос бывает, но вот у нас, например, он находится наверху, Балкан. Да? На хорах. Хоре это называется, да? Допустим, храм в Уйме, Рождества Пресвятой Богородицы, там тоже хоры, да? Хоры у нас в новом нашем кафедральном соборе, да, хоры. А вот если мы посмотрим, например, Никольский храм, куда Елена ходит, да, если мы посмотрим храм, допустим, всех святых, или нет, всех святых там хоры, Ильинский храм, ну и другие храмы, да, то мы видим, что на Салье справа и слева есть специальные места, которые предназначены не для священнослужителей, а для церковнослужителей. Вот я специально выписала из толкового словаря Дмитрия Николаевича Ушакова. Значит, что такое, кто такой чтец? Чтец – еще другое название – причетник. То есть, если вы услышите вот эти два названия, да, причетник и чтец, то это, в принципе, одно и то же. Да? Вернее, не в принципе даже, а это одно и то же. Значит, почему причетник? Потому что вот клирос вместе с чтецами называют, и вместе со всеми теми, кто прислуживает церкви, как называется? Причт, да? Причт. И поэтому есть причетник. Так вот, чтец или причетник – это член причта православной церкви, это низший сын, чин церковного служителя, не имеющий степени священства. Вы иногда можете прочитать о том, что в чтецов, как бы, вот сам посвящение есть, да, в чтецы. Точно так же, как, например, сам посвящение в Пономаре, допустим, и тому подобное. Но это касается церковных служителей, это обычно в монашестве. У нас, вот в обычных, да, церквях, в храмах, которые находятся в городе, в других городах, обычно чтецы – это просто прихожане. Прихожане и церкви, которых благословил батюшка, и поэтому церковным служителями они не являются и священной степени никакой не имеют. Какова обязанность клира, чтеца? Это прежде всего чтение из богослужебных книг, участие во всех церковных богослужениях, пение на клиросе, если, конечно, позволяет голос. Но я вам зачитывала, да, помните, в прошлом году я вам указывала на статью Типикона, в которой говорится о том, что никто из присутствующих в храме не может подпевать хору, да, если у вас нет на то благословения. Очень часто можно услышать, как кто-то приходит в храм внизу, да, допустим, и вот начинает вместе с хором петь, вместе с хором, вместе с клиром петь, ну, думая, что это правильно. Могу, у вас где-то записи есть, да? Я вам указывала статью Типикона о том, что это запрещено. Просто запрещено, да? То есть без благословения не чтец, никто иной. Мы можем петь только что, напомните мне. Вот это благословляется всем.
Символ веры.
Символ веры мы можем
петь.
Отче
наш.
Отче наш мы можем петь все.
Воскресение Христово видевший.
Воскресение Христово видевший, совершенно верно, мы можем петь все. Да, когда идет уже вот какое-то величение, но и в принципе и то мы можем мешать хору, потому что в принципе для этого нет. Подпевать, когда молитвен идет, Но молебен это уже не богослужебная служба, это как бы треба. Поэтому тут уже как батюшки. Одни батюшек раздражают, другие батюшки наоборот говорят, показывают, что давайте пойте, пойте. Вот, поэтому как есть. Значит, что нужно помнить, приступая к служению? Я не оговорилась, когда сказала, несмотря на то, что мы не являемся священнослужителями, церковнослужителями, да, тем не менее, те, кто уже читает на клиросе, либо те, кто собирается читать на клиросе, мы все равно служим. Да? И вот, приступая к служению клиросного чтеца, на что нужно обязательно обратить внимание? Я цитирую святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это из его книги «Моя жизнь во Христе». Церковь храмом и богослужением действует на всего человека, воспитывает его всецело, действует на его зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, на воображение, на чувства, на ум и волю, благолепием иконы всего храма, звоном, бдением, кадильным фимианом и сладкозвучным чтением. Обратите внимание на вот это определение, да, сладкозвучное чтение. Что имел в виду Иоанн Кронштадтский, что под этим понимать, об этом чуть позже. Также, я вам уже говорила в прошлом году, и еще раз напоминаю, что, читая на клиросе, вы читаете не от себя, а как бы от лица всех молящихся в храме, которые доверили вам читать вот эти молитвы. То есть на вас особая возлагается как бы миссия, да? Вы читаете от имени всех прихожан, потому что вы такой же прихожанин, как и все остальные здесь стоящие. Слышите, отцы и братья, чтецы и певцы, не забывайте, что на клиросе дело ваше свято, а обязанность высока и почтена. Дело ваше свято, потому что работаете вы Господу, а Господе работаете со страхом. Обязанность ваша высока и священна, потому что состоит в том, дабы вы во псалмах и пениях духовных, своим чтением и пением проповедовали Слово Божие людям-братьям, за которых принес себя в жертву Христос, и дабы вы своими устами и языком, как бы от уст всех предстоящих и молящихся, возносили молитвы к Богу. Вот это мы должны помнить, что обязанность наша высока и почетна, потому что мы работаем Господу, да? Работаете Господу. А Господи вы работаете со страхом. Здесь имеется в виду не тот страх, когда вот боязнь, да, какого-то наказания, а страх, наоборот, сделать что-то не так и тем самым не угодить Господу, да? То есть вот в этом плане. Когда любишь какого-то человека, ты стараешься делать так, чтобы ему было хорошо. А когда делаешь что-то не так, доставляешь неприятности любимому человеку, то тогда и сам понимаешь, что это неправильно, не так. Да? Так вот, не из страха это делаешь, потому что так получилось. Но вот здесь как бы надо стараться, чтобы у нас косяков вот было как можно меньше. Их, конечно, не избежать. Но тем не менее надо делать так, чтобы их было меньше. Хочу напомнить вам то, о чем говорила в прошлом году постоянно. Понятие чтения как такового в церкви при богослужении вообще не существует. Да, называется чтец, называется, правильнее все-таки причетник, да, тот, кто находится при причте. Сейчас современное название чтец. Но тем не менее, всегда помните, что на богослужениях любые тексты должны не читаться, а петься, да, по сути дела. То есть вы должны их произносить особым таким слогом, речитативом. Почему я об этом говорю, почему на это заостряю внимание? Есть, я вам всегда говорила, используйте типикон, да, его можно найти сейчас свободно у нас в интернете. Типикон, 28 глава, которая так и называется – о бесчинных воплях в церкви. Что говорится в этой главе? Бесчинный вопль поющих в церкви не приятен того к церковному пению. Так уже и прилагая к церковному пению неприятен есть. да извергнутся сана своего, и паки в церкви да не поют. Подобает бо пети благочинно, и согласно воссылати владыцы всех и Господу славу, як уединами усты от сердец своих. Преслушающие же сия вечной муце повинны суть, яко не повинуются святых отец преданию и правилам. Посмотрите, это не я вам говорю, да? Что нужно не выкрикивать, не читать выразительно, не пытаться просто читать на клиросе, а именно вот благозвучное и даже не чтение, а пение. Потому что об этом четко говорится в Типиконе в 28 главе. Почему так? Почему вообще вопрос об этом сейчас встал? Вот в древней церкви, в прежние времена, на службах звучали погласицы. Мы знаем с вами, что у нас есть гласы, да? И вот раньше звучали погласицы, благодаря которым тексты произносились нараспев с использованием мелодий гласов. То есть первый глас, значит, мелодия была первого гласа. Второй глас, значит, мелодия читалась уже второго гласа, да? И вот эти вот все тексты, они читались вот согласно этому гласу, да? Нараспев читались. И это выгодно отличало, например, Евангелие от апостола, житие от молитвы. То есть всякий, приходящийся в храм, он сразу же мог почувствовать, что сейчас читают. Каким гласом что читают? Евангелие читали одним гласом. Апостол читали другим гласом. То есть вот эти погласицы, приходящие в церкви, даже если он пришел не успел к началу службы, да, он легко ориентировался, а что сейчас есть вообще. Под сводами храмов звучало тогда знаменное пение, да. То есть это когда вот вы сейчас можете, вот если кто-то из вас был в Троице Сергиевой Лавре, в Троицком храме, да, там поют семинаристы, поют академисты, в основном семинаристы. И вот они поют именно знаменным пением. Прекрасное пение, просто вот там на одной ноте как бы поется, да? И вот это как раз и был расцвет русской духовной культуры. Кто сейчас это сохранил? Сохранили старообрядцы. У старообрядцев до сих пор есть вот эти вот погласицы. И у них сохранилось вот это знаменное пение. Но почему говорю о старообрядцах? Потому что сейчас, в принципе, Русская Православная Церковь не препятствует воссоединению. У нас их немного, в принципе, различий-то, да? Трёхперстие, двуперстие. Мы говорим и Иисус, они говорят Иисус. Ну и еще вот такие вот малоразительные такие, даже противоречия, разница такая небольшая, да, у нас. Вот, и поэтому, когда я, например, была, вот будучи руководителем секретариата Всемирного Русского Народного Собора, мне приходилось в Москву в храм Христа Спасителя ездить постоянно, каждый год у нас там проводилось. И там всегда был патриарх, иногда там был президент, вот, и всегда приглашали того, кто возглавляет старообрядческую церковь. То есть он всегда был среди присутствующих, приглашенных на всех вот таких вот мероприятиях. В принципе, он сейчас, если посмотрите, где вот есть какие-то вот такие большие заседания, то они всегда приглашаются. Итак, вот старообрядческая церковь, она сохранила вот эту вот красоту духовной нашей культуры, первозданность, да? У нее сохранились вот эти погласицы, у нее сохранилось вот это знаменное пение, поэтому вот этому, наверное, надо нам поучиться. Кстати, у нас пытались к этому возвратиться, но и сейчас какие-то попытки предпринимаются, но это не всегда увенчивается успехом. Что у нас сейчас изменилось? А изменилось то, что в наше богослужение вторгся чуждый нашему православию и вообще всему нашему русскому духу так называемый новый стиль. Его творцы вот этого нового стиля, они зачеркнули богослужебный язык знаменного пения и чтения по погласицам. А взамен навязали русскому человеку западный портез. Вот то, что мы с вами сейчас слышим на клиросе, вот это вот пение, оно именуется именно портез, да, пишется, портез через «е». Что это такое? Это раньше знаменное пение, это пение в один голос. Это не значит, что один поет, да? Пение в унисон, в один голос. А партесное пение – это пение многоголосное, а значит чувственное. И получилось, что вот вместе с этим партесным пением в сердца русских людей вхлынул поток человеческих страстей. Согласитесь, очень часто бывает, что мы стоим на службе, и вместо того, чтобы молиться, мы слышим пение, которое нас, оно очень красивое, да? И мы начинаем думать о том, а как же красиво поет хор, да? Как будто мы с вами находимся вот где-то, я понимаю, что хор красиво поет, да? У нас особенно хор красиво поет в Успенском храме. Замечательное пение. Но вот как соединить пение и молитву? Вот это очень трудно, да? Вот, поэтому задача и перед клиросом, и перед чтецом, она стоит как раз, самая главная задача состоит в том, чтобы не мешать человеку молиться. И пение, и чтение, оно должно было быть только фоном для молитвы. Помните, я вам в прошлом году говорила, пришел человек с горем, мы не должны читать так, чтобы его это раздражало и чтобы он ушел из храма. Пришел человек с радостью. Мы не должны читать с каким-то там протяжно, уныло. У него другое, да, состояние сейчас души. Мы должны читать очень ровно. Так, чтобы и с радостью, и с горем, они просто, вот эти вот чувства, у них слились, они забыли об этом, они просто начинали молиться, как все. Но это, в принципе, не новое, я вам об этом говорила, только напоминаю. Так, существует еще одна рекомендация, на которую я хочу обратить... Сколько у нас времени? Сейчас не вижу.
25 минут.
На которую я хочу обратить, необходимо помнить клиросному чтецу. На память же молитв да не глаголит, ибо аще иерей служить будет памятник без книги, смертно согреши. За немногие споны, забвение же и запнусти тогда случаются. Вот эта рекомендация дана для священнослужителей. Но и чтецу о ней нужно, с ней нужно обязательно ознакомиться, и ее нужно обязательно помнить. Даже если вы отлично знаете текст, вот знаете, первое, что всегда, вот подножку нам когда ставят вот этот бес? А на клиросе, помните, вот даже Сепфора, она, можете прочитать о ней, да, можете послушать ее. Она всегда говорила, что где больше всего в храме беса? Под клиросом и на клиросе. Вот. Ну, в алтаре, конечно, тоже есть, потому что в алтаре тоже всякое случается. Я не имею в виду наш алтарь, я имею в виду вообще везде. Вот. Потому что что получается? Тщеславие. Очень много, а я могу, а я знаю. А зачем мне это все? Я и так могу покрасоваться перед всеми. Там же на клиросе много народу. А что мне не покрасоваться-то? А буду думать, что я не знаю наизусть. А я вот сейчас покажу. И только ты так подумаешь, отче наш забудешь. Это я вам точно говорю. Поэтому, как бы вы хорошо не знали, вот абсолютно все равно, что о вас там будут думать. Ваша задача, вот текст, который лежит перед вами, да? И вы читаете, знаете, не знаете, вы читаете только по нему. Потому что бес, он не дремлет, он подножку вам тут же подставит. Он ведь еще как нас ловит. Мы начинаем читать молитву, и вот уже знаешь, что нельзя отвлекаться, да? Начинаешь читать молитву, вроде бы смотришь в текст, а уже в памяти-то она есть, пробегаешь ее быстро глазами, да? И вот начинаешь, например, помилуй меня Боже, да, там 50-й псалом, или еще там живой помощи Вышнего, там, или вообще уже часы, сколько лет, я вот уже почти 10 лет будет в 24-м году читаю, да. Значит, уже почти все знаешь наизусть. И только вот отвлечешься немножко, да, и все, и забыл, и уже пауза, и уже начинаешь искать вот эту вот строчку, а где она, да, а где, бес уже подставил подножку, все, потому что подтщеславился. Потому что не смирился, потому что подумал, что ты все знаешь. А что ты знаешь? Ты ничего не знаешь на самом деле. Это только Бог тебе помогает читать и вообще по Его воле, да, ты здесь находишься. Поэтому вот запомните и не отвлекайтесь никогда от чтения. Даже если хорошо знаете, даже если хочется там что-то, потому что вот войдет какая-то мысль в голову, да, вроде автоматически читаешь, а сам уже начинаешь думать, вот этот вот помысл, да, появился, и уже он тебя уводит. А нам что говорили, когда нас учили? И у нас на клиросе, и когда вот я училась в МДА, нам постоянно говорили о том, что ни в коем случае нельзя, чтобы на клиросе была пауза. Вот эту паузу кто заполняет?
Бесы.
Бесы. Абсолютно верно. Они в ладоши хлопают. Что вот у нас вот эта вот пауза. Поэтому вот, вот это запомните, да? Как бы хорошо текст не знали, всегда. Обратите внимание, если службы смотрите, например, у патриарха, там, ну, владыки, там не говорю, владыки разные бывают, да? А вот особенно у патриарха. Вы думаете, у него... его диакон или его там чтецы, они текстов не знают? Да там лучшие из лучших. А попробуй-ка там не прочитать по тексту. Там-то уж вообще. Если будет пауза какая-то в этой службе, да, все, сразу, ты уже больше там не... При патриархе ты уже больше никогда не будешь. Поэтому они все прекрасно знают, что ни чистый не дремлет, и поэтому... Ну и я вам уже прочитала вот, да, правила учительные. Необходимо также помнить, что чтобы прежде всего ты сам понимал, что читаешь, вот нужно, да? И чтобы читаемые молитвы, каноны и псалмы так проникали в твое сердце, чтобы ты сам молился не устами и языком только. То есть о чем это? Вы должны не просто автоматически читать, а вы должны понимать, о чем вы читаете. То есть помните, я вам говорила? У вас на первое время должно всегда быть толкование. Вообще, как нас учат святые отцы, да? Они вам говорят о том, вот мы с вами, напомните мне, пожалуйста, обязанность каждого христианина. В чем состоит? Что мы каждый день должны читать?
Утренние правила, вечерние правила.
Да, а еще?
И, Господи, помилуй.
Евангелие сколько глав?
Одно.
Одно? Так, ну, смотря какой пост. Если у нас пост идет великий, то там Евангелие читается только во время субботы и воскресенья. А так Евангелие, ну, и когда службы идут. А так мы Ветхий Завет там читаем. Бытие и так далее. Вот, поэтому мы должны прочитать одну главу Евангелия, нигде не говорится, что две. И мы должны две главы псалмов, ой, не псалмов, а апостола прочитать. Вот это обязательно. Псалмы... Ну, уже по желанию, но как бы псалмы все равно желательно, чтобы они читались. Потому что, помните, я вам говорила, что псалтырь – это ветхозаветное Евангелие. И бесы боятся псалтырь очень. Вот, поэтому хотите, чтобы... Вот я просто вам на практике могу сказать. Когда я уже давно читаю псалтырь. Вот когда читаешь псалтырь, то, в принципе, конечно, и нападок много, но и молитва очень такая, знаете... Благодарная, настоящая такая молитва, хорошая молитва идет, когда читаешь псалтырь, поэтому псалтырь читать надо. Вот, поэтому мы читаем Евангелие и две главы апостола. Это как бы, вот это наша обязанность, да? Мы потом, как бы, вы потом не сможете сказать, что я этого не знал, я вас предупредила. Поэтому имейте в виду, да? Вот, и перед Богом, да? И как вы должны читать? Прочитали, и нам запрещено, просто запрещено, вот опять типикона, мы ни в коем случае не должны сами толковать Евангелие. Ни в коем случае, ни один человек. Мы должны только опираться на святых отцов. Вот, и поэтому всегда должно быть толкование. Прочитали главу, и тут же прочитали толкование. И вот я бы вам рекомендовала то же самое с часословом и то, что вы читаете, да? То есть просто в русском языке, как это все звучит в русской букве, да? Чтобы вы понимали, где надо акцентировать внимание и так далее. Следующее. Я уже говорила о том, и сегодня уже об этом говорила, что в церкви не читается, а поется. Но что я имею в виду? Это значит, что тексты нельзя произносить с той интонацией, с которой мы, например, выразительно читаем стихи. То есть вот это недопустимо. Я уже несколько человек приходят, например, на клирос, говорят, я хочу попробовать себя чтить. Вот батюшка, допустим, Светлана Григорьевна, он знает, что я за всех чтецов отвечаю, да? Он мне говорит, Светлана Григорьевна, вот человек изъявил желание, говорит, что он уже там где-то читал, пожалуйста, послушайте его, может, вот нам пригодится. Хорошо, слушаю. И получается, что он, вы понимаете, он читает, вот как будто стихи наизусть рассказывает. Вот это недопустимо. Ни в коем случае. Значит, я вам уже об этом говорила, мы уже с вами читали, но вот когда я, например, Николая попробовала, взяла его на клирос, да, пригласила, то вот там как раз получилось, вот здесь вроде у него получалось, а как только на клиросе оказался, выразительное чтение пошло. Даже батюшка потом сказал, ну сегодня, говорит, вот как-то так у нас вот стихи пошли. Вот, поэтому на что нужно обратить внимание? Значит, первое, дома можете потренироваться. Берете любой текст, вот, допустим, псалом первый, да, первый час или третий час, первый псалом берете. Делите его на короткие отрывки. Вот сами для себя, да, как вам удобно прочитать, так чтобы, ну и естественно, почему я вам говорю, что надо знать, понимать, о чем вы читаете. Надо разделить-то на такие отрывки-то, чтобы, ну, как бы, какая-то завершенность логическая была, да, у этих отрывков. На короткие предложения. Далее, делайте полноценный вдох, хороший такой вдох, да. На следующем занятии мы с вами начнем делать вот такие упражнения, которые, ну, как бы, в начале, да, которые помогут вам, как бы, удерживать дыхание. Вы делаете полноценный вдох, удерживаете дыхание и на одной ноте начинаете читать, да. Вот. Царь небесный, утешитель души истинной, и же везде соеся, исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди, и все лисерные, и очистенные от всякие скверны. Все на одной ноте, да? Все на одной ноте. Дома тренироваться надо. Я не говорю, что вы так должны читать постоянно, да? Я вам почему говорю, разделите на короткие отрывки, которые вы сможете прочитать, да? Вот где? Вот, читайте на одной ноте, комфортной для вас высоте. Не крича и не тихо, потому что вот у нас чтецы есть, а потом мне внизу говорят, Светлана Григорьевна, тихо читали сегодня, ничего не слышно. А вроде бы на клиросе стоят, им кажется, что слышно читают, да? Поэтому вот с дикцией работаем, у кого дикция плохая, вот эти вот скороговорки, когда вы там какие-то камушки, еще что-то, да, артикуляция, помните, я вам говорила, артикуляция должна быть. То есть не о, а о. Вот я даже смотрела, когда пришла только на клирос вот 9 лет назад, я смотрела и вот просто в сторону уходила и смеялась, думаю, да что это такое, чего у них такие физиономии, ну, в смысле, они вот, понимаете, они поют так, о, а, вот, вот так вот, да, мне просто смешно было первое время, а потом я уже сама поняла, что они правильно вообще, это начинающие, что они правильно делают, что их так учат, что у них артикуляция, они должны выработать вот эту артикуляцию. И вы перед зеркалом тоже вырабатываете эту артикуляцию, чтобы она у вас была, чтобы у вас вот не было вот это вот, что «о» переходит в «а», да, как в русском языке, чтобы у вас это вот все было очень четко. Так, значит, удерживайте на одной ноте, комфортной для вас высоте, произносите нараспев, пытаетесь произнести вот это требуемый текст. Одновременно, вот слегка протягивайте каждый ударный слог. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей. Да немножечко, вот чуть-чуть. Вытягивайте вот эту и немного меняйте высоту в концах всех поделенных по смыслу предложений. То есть чуть-чуть немножко, где-то кверху, где-то снизу, да? Когда у вас, вот, например, этот псалом заканчивается, да? Псалом заканчивается, то тогда вы вот приблизительно за 5-6 слогов до конца немножко повышаете интонацию, а за 3-4 до конца ее опять снижаете. То есть вот в конце любого текста, да, где-то вот, ну вот 5-6 слогов это примерно 2-3 слова, да? 2-3 слова получается. Значит, где-то вот за конца до 2-3 слова немножко повышаете, а потом вот слово 2 произнесете, да, и снижаете уже. В конце у вас должна быть. Но мы потом порепетируемся. Так. На что еще нужно обратить внимание? Приступая к чтению, помните, что есть особые указания для чтения некоторых текстов. То есть в том же типиконе четко оговаривается, как, например, надо читать шестопсалмие. Мы с вами в этом году будем шестопсалмие учиться читать. Я вам уже о шестопсалме говорила, помните, да? Я говорила, насколько это важный текст. Что даже вот если вы зашли, то двигаться нельзя, да? Когда вот вы видите, что вот погас свет, что в середине храма находится чтец, что там, если темно, он со свечкой стоит, если летом, то он там светло, он просто стоит, да, вот читает. Вот это очень такое серьезное чтение. И вот что говорится, например? Говорится так, значит, вот это шестопсалмие, оно обозначает плач кающегося грешника перед пришедшим на землю Господа. Да, потому что вот это как бы вот вечер, тьма, а потом уже начинается рассвет. С утренней начинается уже рассвет. Да? Шестопсалмие – это кульминация вечерней. Вот между вечерней и между утренней. И вот что говорится в Типиконе, глава 9 Типикона. «И глаголит чтец шестопсалмие тихим и кротким голосом». То есть не выкрикивая, да, тихим и кротким. Это не значит, что надо так читать, что вообще там прислушиваться нужно. Нет. Это значит, что нужно не кричать, читать спокойно, да, спокойно, нигде особо не выделяя ничего голосом. То есть, чтобы это вот подобало как бы той обстановке, которая есть. Тихим и кротким голосом и легким, косно, со страхом Божиим и во все услышание. Косно – это значит медленно. Медленно. Но опять медленно – это не значит, что по два слова в одну минуту, да? То есть это не значит, что вот прямо протараторили, некоторые вот просто приходят, как бы поскорее прочитать, да? Как будто у них задача стоит поскорее прочитать. Шестопсалмие так читать нельзя. И вы можете даже сказать, если так буду читать, вы можете даже подойти и сказать, а вы читали главу 9 Типикона? Что там говорится о чтении шестопсалмия? Если вам кто-то будет говорить, что читайте быстро, да? То есть вы тем самым нарушаете Божий заповедь, по сути дела. Об этом говорится. Иногда в Типиконе можно прочитать следующие указания. Читайте велигласно, то есть громко, или косно, то есть медленно. Для себя пометьте, да, значит, велигласно – это громко, а косно – это медленно, потому что вот в чистословии, например, там не увидите там медленно или быстро, там велигласно или косно. Можно прочитать, еще иногда написано «тихо и не борзяся». Что такое «не борзяся»? То есть не скачками, не быстро, да? Не быстро. В определенный случай, в определенных случаях Типикон повелевает читать по скору.
Так?
По скору. По скору. Скоро.
По скору.
По скору. Скоро. По скору. Как наречие, да? По скору. Ну вот, например, та же 49 глава. «Во святый и великий четверток». То есть это на первой неделе. На первой неделе. «И блаженны скоро, без пения». То есть блаженны обычно всегда поются, да? А вот здесь блаженны читаются, причем читаются быстро. Написано «по скору», да? «По скору». Но потом у нас, когда вот мы дойдем, если Бог даст, все нормально будет, если мы дойдем уже поближе к пасхальным часам, да? Не пасхальным, а вот постным, постным часам, великопостным, то тогда мы об этом с вами поговорим. Так, ну что, на сегодня вот поэтому все. Я, конечно, еще тут планировала с вами поговорить, но уже все. Теперь давайте вот что сделаем. Так, раздавайте, пожалуйста. Если нет, во-первых, здесь указана страница, да? Вот здесь страница 3, начинаем с нее, а потом переворачиваем страницу 4. Если кому-то текст как бы получается, ну, мелковат, да? Я читать все буду. Я буду все читать. Поэтому вы просто, ну, как бы... Я хотела крупной, но, во-первых, много бумаги уходит, и порошка много уходит. Когда бумагу обещал, отец Кирилл выдать.
Нет.
Страница 3, страница 4.
Сюда? Да.
Так, важно. Типиком благодаря. А, шестопсалмия? А там написано шестопсалмия прямо. Тут написано.
Я забыла.
Не-не-не, здесь. Вот она перед утренней начинается. Вот тут прямо, видите, вот здесь написано шестопсалмия. Вот не где полуношница, а вот на утреннее, начало утреннее, шестопсалмия. Найдете. Так, значит, давайте сначала повторим правила. Первое задание у нас страница 3. Там сказано, вставьте нужную букву. Какие там буквы нужно вставить?
Ежица.
Есть какая?
Есть.
Не-не-не, вот постарайтесь никуда не смотреть. Мы сейчас с вами правила все вспомним. Лучше вот если вы сами вспомните, да, вот не заглядывайте никуда. Так, как это первое есть называется?
Хвостатая
или якорная еще называется, да? Хвостатая или якорная. А вторая? Простая есть, да? Вот и вспоминайте. Давайте вспоминаем. Где пишется простая? Вот эта маленькая есть. Где она пишется?
В середине.
Она пишется в середине или?
В конце.
В конце слова. Следовательно, вот это есть. Хвостатая, большая, она где пишется?
В начале.
Она пишется в начале слова. А можно ее увидеть в середине слова?
Нет. Можно, если ударная она, по-моему.
Нет. От ударения не зависит. От чего зависит? Если мы увидим вот эту есть хвостатая в середине слова, то это показатель чего?
От божественного слова.
Божественное слово. Нет. Ну, милая моя, я не ожидала, конечно, такого. Множественное число. Да. Вы прямо себе можете пометки делать вот здесь, да? Так, вот, пожалуйста, первое слово какое? Давайте, Марина, с вас.
Евангелие.
Евангелие, пожалуйста.
Значит, первое, значит, есть хвостатое.
Почему?
Потому что заглавное.
Заглавное, ну, начало слова, да?
Да, начало слова.
Начало слова, да?
Начало слова. А вторая, обычная.
Простая. И в конце?
Тоже простая.
Тоже простая. Так, дальше. Ира.
Ей.
Угу.
Вначале ей
хвостатая. Евангелие что такое?
Книга.
Понятно. Как переложить на русский язык?
Благая весть.
Совершенно верно. Елей?
Масло.
Масло. Угу. Так, пожалуйста, Ирина.
Е большая, Е хвостатая. Угу. Вначале просто, и в конце Е простая.
В середине.
Ой,
есть
да.
Простая. Так, дальше, Люда.
Евгения.
Угу.
Тоже так же.
Ну,
вначале хвостатая.
Повторением обучения. Вначале есть простая, простая, в середине простая. Совершенно верно. Что такое Евтиния?
Прошение.
Евтиния, прошение. Может быть, великая Евтиния, да? Когда очень, ну, как бы вот просится там подать то-то, то-то и то-то. А есть малая Евтиния. Хорошо, дальше, Татьяна.
Елей.
Угу.
Вначале Е хвостатая.
Угу.
Что,
начало.
Слово. И Е маленькая.
Ну, простая. Простая в середине.
Середине.
Елень, понятно, елень. Мы с вами говорили, что по-русски будет
О-лень,
а чередование, да? О-е. Так, Наталья?
Да, езеро.
Угу.
Е хвостатая и Е обыкновенная.
Е простое. Так, теперь давайте-ка мы с вами вернемся к слову елей. Скажите, пожалуйста, чего здесь, вот вы пишете, а чего здесь не хватает?
Придыхание.
Придыхание, правильно. Что такое придыхание? Напомните, у нас три новых человека.
Это в начале слова, на гласной букве, палочка.
Как это палочка?
Значок.
Запятая.
Запятая.
Запятая вот такая вот ставится. То есть, если мы пишем вот это вот, не пишете ничего. Вот, вот такая запятая ставится в начале, да? То есть, помните, я вам говорила, что гласные буквы в церковнославянском языке, они как женщины, да? Они всегда должны быть покрыты чем-то, да? Платочком должны покрыты, да? И вот это вот придыхание, оно как и является вот этим вот платочком. Евтиния. Елей. Что еще у нас должно здесь стоять?
Ударение.
Какое?
Ударение.
Острое. Простое.
Ну, как оно называется?
Острое.
Острое или?
Тупое.
Ну, а еще это название, это острое ударение.
Обычное ударение.
Оксия.
Оксия.
Так, да, хорошо, дальше. Евтиния. Какое здесь ударение стоит?
Ударение стоит на...
Тупое. Тупое или... Ва?
Ваксия.
Вария. Так, Евгения. Опять у нас слово начинается с гласной. Значит, что надо поставить? Придыхание. Институю. Придыхание. Помните, я вам говорила, почему придыхание? Это немножко вздыхаем, да? Когда начинаем вот эту гласную произносить, да? Немножко воздуха набираем. Так, то же самое Елень. Что ставим после первой буквы?
Ексия.
Придыхание.
Ексию.
И Елень. Какое ударение?
Аксия.
Аксия. Простое, вот такое простое наше русское ударение, да? Так, езеро.
Здесь просто ударение без придыхания, наверное. Или тоже,
тоже придыхание.
Так, подождите. Езеро. Езеро. Смотрите, у нас здесь, да что у меня под это все сегодня? У нас здесь будет стоять.
Да, мне тоже.
Придыхание. И вот это
и
вот.
Ударение.
И вот это вот. Значит, что? Как это у нас называется?
Оксия.
Нет. Оксия это вот когда простое ударение. Ну-ка давай вспоминаем. Вот это оксия. Не смотрим никуда. Только вдолонируемся. Иначе не запомните. Вот это оксия. Простое ударение, да? Вот это.
Вария.
Вария. Тяжелое, тупое ударение. Оно ставится в конце, да?
Да.
Так, дальше. Если у нас вот такое ударение идет, вот такое. Обычная оксия и плюс придыхание. Как оно называется?
Исо.
Исо. Исо, да?
Я посмотрела.
Исо. Ну вот зря. А если у нас вот такое ударение идет, тупое и придыхание, называется?
Тупое и придыхание.
Апостроф. Апостроф.
Апостроф.
Апостроф. Так, называется апостроф, да? Так, так вот раз у нас вот такое ударение, так это что такое?
Исо.
Исо. Исо. Пишите себе прямо над словом, если забыли. Исо. Так, хорошо, Елена, дальше.
Елице во Христа креститесь.
Все, достаточно. Ну-ка, прочитали-ка еще раз.
Елице во Христа креститесь.
Креститесь. Так, пожалуйста, Елице.
Креститесь.
Угу.
Елице хвостатая. Угу. Придыхание.
И с придыханием, так.
Ударение на И.
Ну, оно здесь уже стоит, так, дальше.
Во Христа. Креститесь.
Так, в обоих
обычная буква Е.
Простая.
Простая буква Е, обычная.
Без... Е, а вот в церковно-славянском Е есть?
Есть.
Есть.
Есть. Угу. Есть. Креститесь, да?
Да.
И там
ударение
пишется?
Стоит.
Так, ударение уже стоит. Угу. Дальше Александр Сергеевич.
Во Христа облекостися.
Угу.
Простое, два простых.
Облегкостися.
Да, в середине.
Два просты, две простые буквы есть.
Есть.
Кто мне переложит на русский язык? Елице во Христа крестистися, во Христа облегкостися. Когда мы слышим это?
Это на Рождество.
Так, совершенно верно, скоро услышим, да?
Да, это значит, те, которые некрещенные,
угу,
призывают креститься во Христа.
Облечься,
да,
во Христа. Облечься. Облечься во Христа.
Облекостися,
во Христа облекостися. Да? Облекостися. Ну, милые мои, я, конечно, думала, что вы забыли, но не думаю, что так. Ладно, это мы все исправим. Ничего страшного.
Повторение, мать учения.
Нет, еще и буквы не в ту сторону написано совершенно верно. Потому что я молодцы. Молодцы. Правильно. Так, хорошо. Следующие какие у нас буковки?
Зело.
Зело
и земля.
Земля. Так, земля. Скажите, пожалуйста, как эти буковки называются, зело и земля? Подскажу. Дуб.
Дублетные.
Дублетные. Что такое дублет? Б. Третье Б. Дублет. Что такое?
Двойные.
Пара. Пара. Да? То есть они двойные.
Дублет,
они
пара.
Обозначают один и тот же звук. Зело и земля обозначают звук.
З.
Звук З. Зело. Какая часть речи? Какое имя у этой буквы?
Наречие.
Это наречие, часть речи. А вот если перевести на, переложить на русский язык, зело значит?
Очень.
Очень, весьма. Да? Очень, весьма. Так, а земля это?
Это земля.
ну, несколько значений. Это может быть просто покрытие какое-то, да, земное. Это может быть земля, как вселенная, все люди, да, находящиеся на твердыня какая-то, оплот какой-то, земля, да. Вот земля, да, твердая какая-то поверхность, да, вот на море там вот обнаружили землю, там остров какой-то, да. То есть несколько значений, но вообще-то в церковнославянском земля обозначает прежде всего твердь, земля, да, твердь. И еще обозначает вот именно собрание людей, да, земля, как земляне, земляне, люди. Хорошо, скажите, пожалуйста, в чем особенность вот этих дублетных букв?
В разном написании.
Одинаково звучат.
Ну, понятно. А по правилу-то, как нам различить, где зело, где земля?
Зело появляется только в словах исключения.
Так, сколько таких слов?
Шесть.
Нет?
Семь.
Семь.
9. 8.
Аукцион, кто больше, да? Кто больше? Называйте, называйте эти слова.
Зело.
Не подглядывай.
Звезда.
Земля.
Так, зело.
Зло.
Так.
Зло.
Зло, верно?
Звездный.
Звездный.
Не звездный.
Звездный.
Звезда.
Звезда.
Звезда и все производные от этих слов. Так. Значит, зело, сама эта буква. Зло. Звезда. Ну, звезда имеется, помните, я когда вот рассказывала вам, говорила, что на воскресной школе для маленьких я все время говорила злые слова. В основном злые слова здесь, да? То есть...
Змей.
Так, змей, имеется в виду змей-искуситель, да? Так, еще. Не животное, а
зверь.
Так, еще. В глазу что у нас есть?
Зеница.
Зрак.
Зеница.
Не зеница, а зеница.
Зеница.
По-русски мы говорим зеница, а по-церковно-славянски зеница. Расходится ударение. Зеница. Так, и еще у нас есть выражение злачное место.
Злак.
Злак. Итак, зело, а еще мне назвали зелье, да?
Зелье.
Так, а зелье в переводе на церковно-славянский это что такое? Это мы сейчас считаем, что это плохое слово, а раньше это зелье. Зелень, зеленая трава. Итак, зело, очень, да, зелье, трава зеленая, злак, ну вот тот, что растет, не в современном значении, злачное, да. Так, зло, зверь, змей, звезда и зеница. Вот эти шесть слов, ой, восемь слов. Восемь слов. Так, на ком мы остановились? На Елене, да? Елена, пожалуйста.
И рече Бог, да будут светила на тверди небесней, освещати землю.
Ага. Так, ну тут понятно, да? И сказал Бог, да будут светила на тверди, твердь, земля, да, покрытие небесное, ну, на небе, да? На небе. Освещати землю. Елена, что мы здесь пишем, землю? Зело или земля?
Земля.
Почему? Не входит восемь. Слов, да? Не входит в эти слов исключений. Так, скажите-ка мне, пожалуйста, светило, какой здесь значок?
Светило? В смысле, где значок? На середине-то? На И?
Да, на И, только не на И. Это звук Е, а буква?
И.
И же никуда не подсматриваем.
Так не помним, что, камора это.
Камора, совершенно верно. Показатель чего?
Показатель чего?
Множество.
Множественного числа. Множественные числа. Так, дальше, пожалуйста, Татьяна у нас, да? Татьяна.
Угу. Да будут в знамения и во времена.
Угу. Пожалуйста, знамения. Что здесь пишем?
Наверное, мы пишем зело.
Зело? А мы произносили слово знамя?
Нету.
Так, значит, пишем?
Земля.
Еще раз напоминаю, эти слова. Зело. Зелье, злак, зло, зверь, змей, звезда, зеница. Они у вас есть все, эти слова. Они у вас есть. Так, хорошо, дальше, извините, опять забыла. Анна.
И сотворил Бог два светила великое и... Это я могу прочитать.
Звезды.
И звезды.
Угу.
Здесь буква будет у нас земля.
Звезда. звезда. Мы произносили это слово?
Нет.
Звезда.
Это исключение.
Исключение, да.
Это исключение. Значит, первая буква какая будет?
Зело.
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 Звезда. А вторая буква будет?
Обычная Z.
Обычная, потому что зело пишется только в начале слов. В начале. Поэтому в слове звезды будут и зело, и земля одновременно. И то, и другое. Светило, обратите внимание, светило великое. Вот посмотрите, светило множественное число. Показано при помощи каморы, да, вот этой дуги, каморы. А великое, великое. Посмотрите, окончание какого числа?
Множественное.
Нет, окончание какого?
Единственного.
Единственного. А как показать на письме, что это не единственное, а множественное число?
Каморы.
При помощи каморы, да? Светило великое, да? То есть великие, светило великие, так перекладываем на русский язык. Так, ну давайте Елена еще раз. Елена, вот это. У нас Елена еще есть?
Я.
Да, есть еще.
Змей же бе мудрейший всех.
Так, змей же бе мудрейший всех.
Зверей сущих.
Зверей.
Зверей сущих на земле.
На земле достаточно. Так, первое слово, пожалуйста.
Змей, слово исключение.
Поэтому пишем через
зело.
Через зело. Елена, вторая, пожалуйста.
Зверей тоже пишем зело.
Да, тоже слово.
Тоже исключение.
Совершенно верно. Наталья, переложите на русский язык начало. Змей же бе.
Змей был мудрее всех зверей.
Мудрейший. У нас есть такой ейшайш? У нас ведь есть такой суффикс в русском языке, да? Превосходная степень. Значит, так и сохраняем. Змей же был мудрейшим изо всех,
из всех
зверей. И дальше. Читайте дальше и перекладывайте.
Сущих зверей, сущих на земле. И же сотвори Господь Бог.
Только их же
их
сотвори.
Сотвори, да.
Четко, да? Сотвори, да. Господь,
сотвори
Бог.
Господь,
да.
Бог.
Всех мудрейшие изо всех зверей,
всех
сущих.
Зверей, живущих.
А здесь живите?
Ну,
сущих,
существующих
да?
На земле,
которых
сотворил Господь Бог.
Бог. Совершенно верно. Так, пожалуйста, Наталья, на земле.
На земле пишем земля.
Земля – это не исключение, совершенно
да.
Верно. Татьяна?
Убеждай благим злое.
Угу.
Тут зело пишется.
Да, зело, потому что это слово исключение. Ирина?
Храни моя заповеди, и поживеши словеса же моя, яко зеницы очью.
Угу.
Заповеди зело. Земля.
Да, это не исключение.
Не исключение. Зеницы это слово исключение.
Зеницы.
Да, зеницы это слово исключение.
Исключение. Значит, пишется уже зело. Через
зело.
Через зело. Так, кто назовет слова исключения всем? Людмила. Начинайте, будем подсказывать.
Зеница, зело, зверь, змей. Злак.
На небе. Так, злак на земле,
злак.
А на небе.
Звезда.
Угу. В лесу.
Зверь.
Зверь.
Зверь. Так, еще одно слово не назвали.
Змей.
Змей.
Я сказала.
Назвали змей. Так.
Зело.
Зело было.
Зеница.
Зеница была. Злак. Злак.
Злак говорила.
Злак говорила.
Зелье.
Зелье.
Контролируйте по тексту.
Так. Хорошо. Так, следующие какие у нас буковки?
Ижица и.
Идесятиричная и иже. Почему называется идесятиричная?
Потому что с точкой.
Потому что значит с точкой.
Не русская, потому что.
Обозначает число?
Конечно. Обозначает цифит 10, да? 10. А иже обозначает 8. Да? 8. Но мы с вами до чисел еще не дошли, поэтому числа мы потом будем. Так, давайте мы сейчас с вами просто вот не будем вспоминать правила, а просто пойдем по ходу. Да? По ходу. Анна, первое слово.
Милосердие.
Так. Милосердие. Так, пожалуйста. Вот здесь два случая. Что бы вы написали? Где вы напишете иже, а где напишете е? Это опять как буквы называются? Они один звук обозначают.
Дуплетные.
Только не п, а
б.
Дуплетные. 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 Парни. Так. Милосердие после иже, совершенно верно. А в последнем случае едесятиричное. Кто объяснит, почему мы в конце пишем едесятиричное? Окончание? Есть. Какая гласная или согласная?
Гласная.
Гласная. А перед гласной всегда что пишется? И десятиричная. Можете себе пометить, да, и десятиричная, потому что, кстати, кто-то мне задавал вопрос, по-моему, на курсах. Почему вот сейчас пишется одна точка, да? Посмотрите, в церковно-славянском языке сколько точек?
Две.
А сейчас мы пишем одну точку. Это при Петре Первом произошло. Изменения, я потом об этом буду расскажу, напомню. Вот.
Чернила экономика.
Ну, там просто была реформа, существенная реформа. Правда, потом сам Петр Первый ее и отменил, но, тем не менее, она все равно как бы вошла. И поэтому там такая путаница была, где-то одну писали, где-то две писали, а потом в итоге вообще ее убрали. Это и десятилетие. Так, хорошо, дальше Марина.
Безмолвие. И десятиричное, потому что перед гласной.
Перед гласной, Татьяна.
Так, живот.
Живот.
Иже.
Иже. Потому что здесь как бы никакой гласной нет, да, здесь у нас, поэтому здесь гласный. Так, это Татьяна первая у нас была, теперь Татьяна вторая.
Терпение.
А, кстати, живот, Татьяна, живот это что такое?
Жизнь,
да?
Терпение.
Терпение. Четко проговорили, да?
Терпение. Е десятиричное.
И десятиричное перед
гласной.
Так, Александр Сергеевич.
Святи. И десятиричное.
Ну, почему?
Потому что перед гласным.
Перед гласной, совершенно верно. Святые. Святие. Дальше, пожалуйста, давайте Елена. Вот с этой стороны Елена.
Иже. Иже пишет.
Иже и пишем, совершенно верно. Как переложить на русский язык иже?
Мы.
Нет, нет.
Сейчас?
Нет. Иже херувимы.
Как херувимы?
Те, которые.
Те, которые.
Те самые, которые. Те, которые. Так, ну и последнее слово, давайте, Ирина.
Люди. И десятиличное, потому что перегласные.
Перегласные, совершенно верно. Теперь, Наталья, давайте, вот сразу два слова читайте.
Мир
в значении.
Мир в значении Вселенная и мир покой, отсутствие войны.
Так.
Мир Вселенная это.
Вот помните, я вам еще это говорила.
Десятичное.
Вот эти вот две
десятичные, наверное.
Святое.
Обозначают, что
мир Вселенная.
Много, да?
О святом.
Мир в значении Вселенная, то есть много людей, да? Много людей. Значит, мир в значении Вселенная будет писаться через
истеричное.
А мир в значении покой отсутствие войны, да? Будет писаться через иже. Вот я уже рассказывала миру мир, да? Когда-то меня очень смутило, вот когда и первое занятие, вы как раз отсутствовали, я вот, да, в СГМУ проводила вот это первое занятие по церковно-славянскому языку, и я рассказывала, почему надо читать на, почему нужно использовать церковно-славянский, вернее, молитвослов на церковно-славянском языке, а не на русском языке. Потому что в молитвослове в русской букве, там везде написано вот просто иже, да? А как вы различите, что там имеется в виду, какое там значение? И точно так же со многими дублетными буквами. Язык, например, и язык, да, мы сегодня уже не дойдем, я думала, дойдем, конечно. Вот, поэтому не дойдем мы сегодня до этой буковки. Итак, запомнить, смотрите, запомнить. Вот и, как столб, да, и с двумя точками, то есть вот это означает много, много, да, много людей. Вот это вселенная, да, вся вселенная. А вот просто и же, это вот покой, тишина и так далее. Так, хорошо, давайте Марина следующая.
Ищите.
Нет.
Ищите.
Ищите.
Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его.
Угу. Все, достаточно. Угу. Так, пожалуйста, первое слово.
Так, ищите. Так, первое, значит, иже.
Так.
Вторая тоже.
Тоже иже. Да. Совершенно верно, Людмила.
Царствие.
Угу.
И десятиричное.
Почему?
Потому что передгласное.
Передгласное, совершенно верно. Какой вы здесь значок видите?
Титло.
Титло. А какое титло? Простое или буквенное?
Буквенное.
А какая буква?
С.
Слово типа, да? Слово типа. Так, дальше, пожалуйста, следующее слово у нас будет. Давайте.
Божие.
Божие, да?
Десятиричное.
А вот давайте, Марина, с вами ищите. Вот вернемся к этому слову. Чего у нас здесь опять не хватает? Букву-то мы вставили.
Ударение.
Да. Слово начинается с гласной. Значит, что ставим?
Придыхание.
Придыхание ставим. Ищите. Ударение падает на вторую иже. Значит, что ставим? Обычное острое ударение. Так. Царствие. Царствие. У нас ударение падает, получается, на титло. Да? Значит, мы уже ничего здесь не ставим. У нас уже, значит, стоит титло. Так. Божие. Опять ударение падает на титло. Значит, пропускаем.
А вот нужно спросить, почему вот в одном случае, допустим, ставят там букву под титлом, а в другом не ставят? Нет, и титлы пишут где-то там квадратное, где-то такое круглое.
А мы с вами не работали разве с титлами в прошлом
году? Работали, да мы уже не помним.
Хорошо,
а я вас пропустила, не помню.
Ладно, на следующем занятии вернемся. Так, хорошо. Так, где мы работаем-то с вами?
Божие.
Так, Божие. Так, и дальше какая буковка идет?
Ижица. Ой, Божие это.
Ищите же прежде царствия Божие.
И десятиричное.
И. Так, и... что сюда вставляем?
Давай. Иже.
Иже вставляем. Угу. Так, что-нибудь будем какие-нибудь знаки ставить?
Придыхание.
Придыхание ставим. Еще что-нибудь будем ставить?
Ударение не надо, наверное.
Ударение не ставится. Почему? Вот смотрите, когда идет вот одна такая буковка, союз, да, то не, вот придыхание ставится, потому что гласное, да, а ударение никакое не ставится. Так, и правды
Его.
Его. Какая Его у нас тут первая буковка?
Хвостатая.
Е хвостатая.
Есть, не Е, а есть
хвостатая.
Хвостатая. Так, дальше, есть. И правды Его.
Ижица.
Иже. Опять, да? Иже у нас пойдет. И опять что поставим?
Придыхание.
Придыхание. Александр Сергеевич, дальше.
И сия вся приложится.
Нет, не приложится.
Приложаться.
Приложаться, да, вот ударение.
Только не ца, а приложаться. Так, сия, пожалуйста.
Сия.
И десятиричная.
Десятиричная.
Почему?
Предгласным.
Перед гласным, совершенно верно. Угу. Так, Татьяна, вот эта вот вторая Татьяна, пожалуйста. Угу. Татьяна первый год ходила у меня, поэтому первая, а вы вторая. Так.
Все приложатся. И...
Так, у нас «пре» или «при»?
Приложатся.
Приложатся.
Иже.
Иже. Здесь нет ни гласной, ничего другого нет, да? Так, хорошо. Давайте еще тогда, вот, какие следующие буковки у нас идут? Наталья.
Следующие буквы.
Буква
«он».
Так, «он» идет буковка.
О.
Обозначает звук.
Широкая.
И «он» какая? Да. Широкая.
Он.
Узкая.
Узкий.
И «о».
И
омега. 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 А омеги здесь еще вот не нарисовано. Еще какая омега может быть?
Красивая.
А вот красивая, это как она называется?
Заглавная.
Торжественная. Она в междометиях обычно, да? О, земля там, о, Россия, да? Она обычно в междометиях такая красивая, красивая, с завитушками. А нас интересуют обычные случаи. Давайте сначала вспомним. Скажите, где пишется простой «он»?
В середине слова.
Так, в середине слова, вот это вот маленький «он», да?
В начале слова.
Да, а в начале слова пишется какой?
Широкий.
Широкий. Широкий он пишется. Так, омега где может писаться?
В начале слова.
В начале.
В конце.
В начале? Прямо вот весь... А тогда как вы отличите, где пишется он широкий, а где пишется омега?
В окончании она пишется.
Омега-то? Нет, вот в окончании, она только в каких словах пишется в окончании?
В божественных.
В наречии.
В наречии.
То есть те слова, которые отвечают, как, где, куда, откуда, почему и так далее. В наречиях напишется. Еще может она писаться в середине слова. Но это если иноязычные слова, например, Иаков, Иосиф. Вот заимственные имена, там пишется омега. И когда мы видим вот омегу, это надо просто запомнить. Такие имена. Вот, это просто вот для запоминания, что если вы видите в середине омегу, в названии имен собственных, да, значит, это просто заимствованное слово. Требует запоминания.
В приставках.
Так, в приставках и еще где?
В
предлогах, может быть. Омега может в предлогах. Так, ну давайте разбираться. Так, давайте по порядку вот с Анной. В обратном порядке. Очисти, пожалуйста. Есть, так, ну давайте буду с вами как это, с детьми. Есть слово чисти?
Чисти есть.
Есть, да?
Да?
Значит, о, чем будет являться?
Приставка.
С приставкой. А раз приставка, то что будем писать?
Омега.
Омега. Совершенно верно. Омега. Омега гласная или согласная?
Омега гласная.
Гласная. Значит, она начинает слово.
Придыхание.
Значит, придыхание. Запятую, да?
Угу.
О, чисти. Татьяна.
Одесную.
Так, одесную. Что значит одесную?
Справа.
Правый.
Справа. Удесную, правую, да? Удесную. Угу. Угу. Справа. Так.
Омега.
Да. Десница. Есть такое слово?
Да.
Слово? Есть. Значит, десна будет корень, да?
Угу.
Так. И, следовательно, о?
Омега. Приставка.
Приставка. Значит, пишет Татьяна?
Омега.
Омега. Опять. Омега начинает.
Придыхание.
Придыхание ставим. Так. И Елена?
Ошую.
Угу.
То же самое.
Ошую. Слева, да? Слева. Козлища. Козлища у нас и будут. Ошую, да? Так. Что пишем?
Чистый.
Шуется. Есть такое?
Есть.
Да.
Левая. Левая рука. Шуется, да?
Угу.
Значит, шуй, шу у нас будет корень.
Угу.
Следовательно, пишем?
Омега.
Омега. Омега. Так, Александр Сергеевич.
Око.
Око.
Так, око. Ну, да, ушую-то что они забыли поставить?
Придыхание.
Придыхание. Ударение здесь уже на стоит. А, кстати, ударение на какой букве стоит?
На У.
На какой?
У.
Ук.
Ук.
Ук. Ук. На буковке Ук. Так, пожалуйста, Александр Сергеевич.
Око.
Око.
О, широкое.
Он широкий. Не о, а он широкий. Широкий.
Он
с двумя еще вот две у него ставятся таких вот в середине. Две точечки, да? Так, широкий и две точечки. Он широкий. Почему? Потому что это не приставка, да? Это не приставка. Это не предлог. Это корень, да? Это корень.
Трудно что придумать.
Так. Так. А во втором случае что ставим?
Он узкий.
Он узкий. Так, слово начинается с гласной, значит.
Придыханием.
Око. На нее падает ударение.
Да.
У нас получается...
Опси. Ой, это...
Исо.
Исо.
Исо. Исо. Значок Исо называется, да? Исо. Так, кто там у нас? Елена дальше.
Ограда.
Угу.
Пишем омега.
Так,
потому что это приставка.
Да,
приставка. И ставим придыхание.
Так, ограда.
Града. Града корень.
Град корень есть, да. Ограда, да. Так. Дальше, пожалуйста, Наталья.
Озлобление.
Угу.
Первое будет омега,
угу,
с придыханием.
Угу.
А в середине будет он обычный.
Узкий. Узкий. Он узкий. Совершенно верно. Так. Дальше, Татьяна.
Обитель.
Угу.
Он широкий.
А у нас что здесь, приставка? А, он
корень.
Широкий, да, это корень у нас.
Это корень.
Обычный корень.
Придыхание. И придыхание.
И придыхание, совершенно верно. Так, дальше видно.
Огонь.
Огонь.
Огонь, это он широкий.
Он широкий, так.
Придыхание.
А еще? Огонь.
Исо.
И Исо.
Исо, здесь будет придыхание и знак ударения, да? На ударение. Значит, это будет Исо. Ирина?
Ослабите.
Угу.
Омега.
В начале слова омега. Почему? Да, это приставка. Есть корень слава. Да? Есть корень слава. Марина?
Неведомо.
Угу.
В первом случае он узкий.
Так.
И во втором тоже он
тоже.
Так, ну-ка, что такое неведомо?
Наличие.
Неизвестно. Да? Вопрос задайте к этому слову.
Как?
Каким образом? Это что такое?
Наречие.
Наречие. Помните, я говорил, где, куда, откуда, зачем, почему, омега. С какой целью? Это наречие, да?
Омега.
А на конце наречия всегда что пишется?
Омега.
Омега.
Так и знал. Омега. Так и знал.
Так. Следующее слово. Давайте вот Татьяна первая.
Отрок. В первом случае, значит, о широкий.
Только не о.
Он
широкий. Широкая.
Да.
Угу. Он широкая.
И во втором он узкий.
Узкий. Совершенно верно. Елена вторая.
И Ису тоже, да?
Да, отрок. Здесь да. Получается придыхание и ударение. А вместе это называется?
Ису.
Ису. Ису. Так, дальше у нас, давайте Елена вот это вот вторая.
Как он?
Угу. Ну?
Омега.
Наверное, омега.
Так, не бойтесь ошибиться. Почему? Правильно, почему?
Потому что,
на какой вопрос отвечает?
Как.
То есть это наречие. А значит, на конце будет писаться?
Омега.
Омега. Как. Ударение здесь уже стоит. Так, давайте Людмила дальше.
Обратите.
Угу.
Он широкий.
Так, почему?
Потому что это обрат.
Ну да, здесь не брат, здесь корень нет, поэтому он широкий будет. Здесь получается как бы первая буква корня, да? Первая буква корня. Обратите. Наталья дальше.
Чадо.
Угу.
Он узкий.
Он узкий, верно. Почему?
Потому что это в конце слова и это...
Существительное, обычное существительное. Чадо, да?
А почему тут ударение не стоит на букве АЗ? Чадо.
Ну, вот ударение нужно поставить совершенно верно. А обратите, там придыхание не забыли поставить, да?
Я не забыла.
Придыхание. Так, Александр Сергеевич, следующее слово.
Смиренно.
Угу. Как красиво прочитали, даже с двумя «н». Смиренно, правильно прочитал. Так.
Хоть раз попал. О, узкое?
Нет. Какой вопрос зададим?
А, это как?
Как? Смиренно. Это что такое? Наречие. Значит, пишется на конце омега. Да? Омега. Ну и последнее слово. Давайте, Анна.
Ополчение.
Угу. Ну, слово-то разберите. Есть слово полк?
Есть.
Ополчение от слова полк. Ка и чи чередуется. Значит, корень здесь какой?
Полк.
Полч. А о чем будет являться?
Приставкой.
Приставкой. А в приставках что пишется?
Омега.
Омега. Омега пишется. А во втором случае что мы напишем?
Он узкий.
Так, ну и давайте тогда еще вот это вот и вот разберем, да? Угу. Чем они отличаются? Вот и вот.
Да, чем отличаются?
Но здесь надо запоминать. Вот от, который вот не с омегой, буква эта, да? А обычный вот. Он обычно идет, ну и так обычно в приставках пишется. А, так, ну давайте, так, Наталья, читайте первое.
Шесть дней делай и сотворишь и вся дела твоя.
Угу.
Тут простое.
Я думаю.
Опять смотрите на структуру слова. Корень здесь слово какой
творить,
будет?
Творить.
Да,
творить.
Значит,
пишется отдельно он.
Что у нас будет?
И от.
От. Будет. Вот не это лигатура, да?
Да. Не лигатура.
Не лигатура.
А
запомните, что такое лигатура-то, да?
Да.
Из двух букв состоящая, да? Так вот не лигатура будет, а будет
обычно
просто
от.
От. Просто вот. Потому что у нас приставка будет, может даже выделить, приставка со и корень твор, да? И корень двор. Так. Почему здесь у нас вся твоя, вся дела твоя?
А это что? Множественное число.
Множественное число. Множественное число. А дела почему не стоит комора?
Дела, не камора,
потому что согласная. Потому что и так понятно, что это множественное число. Да. Дело единственное, дела множественное, да? А вот вся и твоя, тут твоя. Непонятно. Тут такое значение размытое, да? Поэтому камора показывает, что это множественное число. Ирина, дальше.
И же от отца рожденного.
Отца рожденного.
Прежде всех век.
Все, достаточно. Так, пожалуйста, от отца.
От.
В первом случае
от
лигатура.
Лигатура. Лигатура. Совершенно верно. Лигатура. А во втором случае
от.
Отдельно. От.
Обычное.
Обычно.
Обычно. От обычное.
А от какого отца?
Бога.
Ну. Какое слово?
Божественное.
Священное. Значит, что надо поставить?
Лигатура.
Что надо поставить?
Над священными-то словами мы что ставим?
Гатуру.
Титла.
Титла.
Титла мы ставим.
Гатуру и титла.
Т пропускаем, да, и ставим гатуру.
Точно, точно.
Ой, лигатуру говорила.
Титла. Без буквы Т, просто титла.
Причем титла какое, простое или буквенное?
Простое.
Простое. Отца здесь, помните, как мы отличаем? А то вы пишете, иже от отца рожденного. Получается, отца какого? Обычного?
А что нужно написать букву-то? О просто?
Просто О или
О, и титул. И дальше титла от ц. А вместо Т титла ставим. Вместо твердо. И вот это титла нам покажет, что у нас священное отец-то, да? Священное. Иже от это лигатура, да? А дальше мы бы написали с вами от, О и Т, да?
Угу.
Не лигатура, обычная.
Угу.
Но поскольку это слово священное, то мы ставим титла и пропускаем Т. Всем понятно?
Да.
Точно всем понятно?
Да.
Вы спрашиваете, если что. Так, и дальше у нас прежде всех век
света.
От света. Что здесь напишите?
Лигатура.
Лигатура. Лигатура. Так. Давайте Елену еще вот эту вот вторую Елену спрашиваем.
Не отвечай безумному по безумию его, да не подобен ему будешь.
Угу.
Обычное от.
Не лигатура, обычно о и т. Почему?
Потому что это не приставка.
Это обычный корень, да? Обычный корень, совершенно верно. Вот эта вот лигатура, она может только в приставках писаться и в предлогах писаться, да? А в корне, а ответ это все корень, да? Ответ, все корень. Хотя если этимологию-то посмотреть, то у нас эти слова весь есть, да?
Да.
Ответ это на весь, да? Обратно на весь. Вот, поэтому, но это если глубоко-глубоко. А так вообще-то сейчас в современном русском языке все слово является корнем. А раз это слово корень, значит мы пишем О и Т по-русски, да?
Mm-hmm.
Так, ну все, закончим тогда на этом.
Да. Что-то как-то, да, все забыли.
Я ничего не вспомнила. Новеньким как? Не тяжело?
Это стареньким, это нелегко.
А стареньким ты себя как показываешь? Хорошо, вы закрыли. Молодцы, хитрые. Давайте попробуем. Я тоже хорошо отдохнула, если писала лучше.
Да, в обратную сторону, да. Мы ж терпим, да.
Из такого истину вложите тебя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова росшую, сущую Богородицу тебя величает.
Вот на это без, обращайте внимание, да, церковно-славянский, как